Как помочь? И кому? И кому? Как попросить помощи? У кого? У кого? Этому нужно учиться. Не подвиг, но доброе дело. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Да, друзья, от веселья мы перейдем к более серьезным темам, но все равно, как бы в любом серьезном деле, даже должна быть какая-то шутка, какой-то юмор. И наш гость сегодняшний прошел вот свои проблемы. Мне кажется, все-таки не теряя чувство юмора, с хорошим настроением. Это сегодня у нас программа будет не о фонде, как не о какой-то болезни, а у нас сегодня будет история одного человека. 25 июня в издательстве «Бомбора» выйдет книга, называется она «Не вижу текста. Документальная сказка о потерянном зрении» Сергея Сдобнова. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Сергей, вы в своей книге... Давайте так, маленький спойлер. О чем произведение?
Да, всем привет, друзья. Значит, нас слушают, смотрят. Не знаю, как мы сейчас распространяем информацию.
По-всякому.
Замечательно, да. Значит, коротко расскажу о книжке. Ситуация была такая. 17 лет я поступил на экономический факультет энергоуниверситета города Иваново. Мы с мамой решили, что нужно нормальное образование, хотя я уже занимался книжками, писал что-то там. И, в общем-то, я вышел из вуза, мне было 17 лет, и из поля моего зрения исчез дорожный знак. Ну, условно, скорости какой-нибудь. Я подумал, что я устал, и, в общем-то, мне нужно, наверное, отдохнуть, экзамены. Потом я зашел в кафе, тогда в Иваново появилось на тот момент невероятное для Иваново кафе «Елки-палки». Значит, ты открываешь меню и не можешь ничего прочитать. То есть, угу, ты видишь какие-то значки, что-то такое, но прочитать ничего не можешь. В общем, я испугался, пошел к врачам, и мне года полтора-два ставили диагноз, что это такое. Если коротко, у человека есть нерв, который идет от глаза к мозгу, и угу, глазной нерв. Этот нерв у меня неожиданно на большое количество процентов просто умер. Вот, он умер за полторы недели, а если взять какую-то метафору, как это выглядит, вот когда-то у нас у всех были газовые горелки, наверное, ну, по крайней мере, в моем детстве были, да, мне 31, и, соответственно, у всех она горит с одним огнем, ну, со средним, да, у меня с самым-самым маленьким, вот, то есть уровень зрения стал приблизительно таким, он спустился, у тех, у кого есть проблемы со зрением, поймут меня, он спустился до тысячных, там есть десятые, это вот минус 1-2, вот, и книжка, собственно, рассказывает о том времени, как я потерял зрение, что я стал делать после, и как меня видели со стороны мои друзья, знакомые, учителя и так далее. И как они видели меня уже в состоянии потери зрения до и после. И как на меня реагировали другие люди, я реагировал на других людей. А книжку я, собственно, написал во время первого локдауна, потому что ты сидишь дома, и это такое дежавю, в плохом смысле, да, то есть потому что ты оказываешься в похожей ситуации, у тебя ограничение передвижения, а тогда у меня не было ограничения передвижения, но было ограничение по зрению, и я, в общем, из дома особо не выходил, потому что было совершенно незачем. Угу. Вот, и...
Но вы учебу-то продолжили же?
Нет, я учился все время на пятерке, а тут я стал учиться на четверке и понял, что я просто не вижу с доски ничего, а высшая математика, знаете ли, без глаз как-то не давалась. Вот, и я ушел в академический, а тогда я был очень уверенным в себе человеком, и думал, что сейчас я вылечусь за пару месяцев, вернусь из академического отпуска и всех завоюю, и все будет хорошо. Но жизнь показала, что я не вернулся, и я через год перепоступил в другой вуз, чтобы не терять связи с какой-то реальностью и не сидеть дома дальше.
Сергей, подожди, можно я уточню? А врачи сказали, почему это произошло и так резко, так быстро?
Это может быть у любого человека или это какая-то патология?
Предпосылки какие-то.
Скажем так, полтора года разбирались. Угу. Я думаю, что конкретных причин до сих пор нет. Ну, то есть причины в стиле «вы перенервничали» я не считаю причинами.
Сергей, чуть-чуть ближе к микрофону.
Да, потому что мы все, в общем-то, перенервничаем каждый день, и это ничего такого в этом нет. Там просто проверяли меня, генные ли это заболевания, то есть передалось ли они по наследству, вследствие какой-то травмы или чего-то еще. Я сдавал генные тесты. Мне пытались поставить рассеянный склероз, потому что одна из форм рассеянного склероза это удар по зрению. Вот. И я даже был рад, потому что рассеянный склероз можно было как-то лечить. Правда, потом мне объяснили, что хорошо, что все-таки мне его не поставили. Вот. То есть меня пытались проверить врачи разными способами, почему это произошло. Никаких. Ну, то есть, мое лето до поступления было летом человека, который хотел все, но таких людей довольно много. Я поступал в несколько вузов, работал, у меня была какая-то личная жизнь и не личная жизнь. Ну, все как у людей. Вот, то есть ничего такого.
То есть до этого момента у вас было 100%.
Минус один. Нет, у меня было минус. Один. Ну, это, в общем-то, по сути, с учетом проблем дальнейших, у меня было 100% зрение.
И вот резко, я так понимаю, да?
Да, за 2 недели.
За 2 недели. Да. А
что в жизни-то стало
сколько,
происходить?
Я просто пытаюсь в процентах понять, сколько вы видели вот через полторы недели. А,
18 тысяч... Нет, сейчас объясню. Для тех, кто не в курсе. Смотрите, вот все помнят эти большие буквы, да, маленькие, да, которые проверяются. Значит, если ты не можешь четко никаким глазом увидеть...
нижнюю строчку.
Нижнюю строчку, то это минус один. И дальше ты поднимаешься, поднимаешься. Если ты не видишь большие буквы ШБ, это минус 10. А как бы дальше ты уходишь в сотые. То есть ты минус 10, это как бы у тебя 0,1 зрение.
Но вы силуэт это видели, получается?
Нет, да, или... там просто у зрения есть 4 как бы ступени, да. То есть есть ступень 10, 100, есть тысячные, дальше идет уровень силуэтов и слепота. Вот, и, соответственно, я еще не доходил даже до силуэтов. Вот, то есть просто я не видел крупные, я видел только крупные объекты, мелкие не видел. Буква – это мелкий объект. Очки не помогают.
А как вы тогда смогли продолжить учебу? С чем, с какими трудностями?
Диктофон, память, мама очень помогала, друзья помогали. Ну, то есть я на каждой лекции все записывал, я вел конспекты маркером на альбомных листах. Соответственно, у меня были буквы, ну, кеглем, наверное, 24, 30, 36, вот такие. Кто работал в Word, в общем, меня поймут. Ну вот, поэтому у меня до сих пор эти конспекты, значит, лежат на балконе в Иваново. Вот, как-то вот учился. Причем довольно абсурдно, что я перепоступил с экономического на гуманитарный факультет, на культурологию. То есть, а там нужно было очень много читать. А я не могу.
У меня тоже образование, я культуролог, да, и у меня было столько книг, что это ужас.
Вот, а Пак 13 пишет, это же страшно очень, да, это...
Зато сейчас вообще не страшно. То есть абсурд в том, что уровень страха, самый большой плюс любой трагедии, что если ты из нее выходишь хоть как-то, то потом все остальное кажется абсолютно изи.
Я хочу понять, вот 2 недели зрения нет, врачи сказали, что восстановление тоже очень долгое и так далее. А ваши ощущения, вы ушли из института, для вас...
Я ушел не сразу,
Вы опустили руки, вы там поставили на себе крест, или
вы сразу начали какое-то лечение?
Нет, я дальше, все, я пойду, буду жить дальше и так далее.
Нет, слушайте, ну все это быстро не происходит. Во-первых, человек, ну, по крайней мере, я, мне сказали, как раз в книжке об этом сказано, что люди, которые меня видели со стороны, они видели, что я резко изменился. То есть, во-первых, у меня стал пустой взгляд, есть такой взгляд слепого человека, который никуда не смотрит. Сейчас он несколько выровнялся, я до сих пор не смотрю в глаза, если это возможно, если это не ранит
другого человека. Но вот вы сидите сейчас, да, разговариваете с нами с закрытыми практически глазами.
Это абсолютно нормально.
Абсолютно нормально. Да, то есть, главное, что вы говорите.
Конечно, да-да-да. Моя основная работа.
Вас может поддержать, если что, да.
Нет. Вот это, кстати, самое плохое, что можно сделать человеку, у которого есть проблема, и это как раз совет, да, то есть вот есть жалость, жалость очень плохо, потому что любой человек, который попал в какую-то беду, он сначала, да, хочет, чтобы его пожалели, а потом понимает, что в этом режиме вообще-то тебе еще хуже. Потому что ты понимаешь, что у тебя и так есть проблемы, а тебе их постоянно подчеркивают.
Как поддержать такого человека?
Надо просто спросить, чем конкретно помочь. То есть, например, мои родственники из Москвы, ну, то есть я тогда жил в провинции в Иваново, а потом уже переехал в Москву. Они записывали, в Иваново был очень медленный интернет, он был еще по карточкам, по мегабайтам, вот это старые времена. Мне нужны были аудиокниги, поскольку существовало огромное количество нелегальных аудиокниг, ну, и легальных, но нелегальных на Рутрекере было очень много. А скачивать их было неудобно. Ну, то
тяжело.
Ты как бы качал их годами. Вот. А в Москве уже был нормальный безлимитный интернет. Ну, конечно, не такой, как сейчас, но уже по тем временам летал. Вот. И я просто заказывал родственникам. Тут я им писал так, значит, мне... Ну, не писал, я не писал, я звонил. Я говорил, мне нужен там Лев Николаевич Толстой, мне нужен Гусарль, там, мне нужен еще что-то. И так далее, так далее, так далее. Стругацкие. И просто я оброс болванками, потому что мне записывали на DVD еще тогда кучу аудиокнижек. Это один из вариантов. Ну, второй вариант вообще... Ну, надо как-то не замечать, что у человека есть какая-то проблема, если вы его друг. То есть,
например... Вы знаете, Сергей, вот по поводу того, что не замечать какие-то проблемы, когда идет навстречу человек там с каким-то дефектом, ярко выраженным, психология другого человека, у которого этого нет, он наоборот смотрит, и еще бывают такие странные люди, которые скажут, посмотри, посмотри, у него ноги нету, там, может сказать, или еще что-то такое. Это психология человека. Мы же издеваемся, какие мы в детстве бывали. Издеватели над своими друзьями.
Мне кажется, мы
уже
не так сильно издеваемся.
Да, Марин, все то же самое.
Я давно тоже, такого не видел.
Просто, знаете, у меня такой вопрос.
Просто к тому, что мы все можем... Нужно подходить к человеку, но мы видим, что у него ограничения по зрению. Например, помогать ему перейти дорогу, если он стоит.
В магазине
помочь. Насколько это этично подходить к такому человеку?
Мне кажется, что если человек... Тут важный момент. Если человек слеп, то есть он в темных очках, у него палка, там собака. Если есть собака, подходить не надо. Потому что собака, если очевидно, собака гораздо лучше, чем вы, знает, что нужно этому человеку, она с ним живет. И, в общем, более того, я не эксперт по слепым, это важно понять. Я был слабовидящим. А это стадия перед слепотой, скажем так. Вот, поэтому, с моей точки зрения, нужно помогать в критических ситуациях. То есть, если вы действительно видите, что в эту точку человеку угрожает опасность, и тут там надо помочь. А так, если человек с проблемами, там, в моем случае со зрением, сам вышел, сам пошел куда-то переходить что-то, значит, он это решение принял, как бы взвесив кучу за и против. А, вообще базовая проблема, нельзя сидеть дома и оставаться одному, на мой взгляд, потому что у меня есть в Иваново знакомый, очень дальний, у него ситуация по зрению не такая, ну, в смысле, она по уровню такая же плохая, но генеалогия другая, он играет в шахматы. И вот он тренирует детей там, и подростков в шахматы, и его это спасает. Ну, то есть, какое-то дело, да, то есть, потому что многие его знакомые там из... Есть же Всероссийское общество слепых. С одной стороны, они очень крутые, они записывают аудиокниги, они выдают там тифломагнитофоны, в общем, кучу всего делают. Но если ты туда приходишь, атмосфера не очень, честно говоря. Да, потому что как в любой... Ну, это как бы больница.
Да.
Вот, и, откровенно говоря, моя позиция базовая, и в книге как бы я об этом говорю, то есть мне хочется, чтобы книгу не воспринимали как историю, знаете, медицинских каких-то откровений. Это скорее история про норму и про то, как можно... То есть это как бы... Я не люблю, например, self-help, книги, которые говорят, мы вам поможем стать лучше. Я в это не очень верю, потому что self-help выходит каждый день, а как бы люди лучше, в общем-то, быстро не становятся. Значит, книги не помогают. Но тут есть конкретный кейс, что можно делать в каких-то ситуациях. И базовая моя уверенность, что нужно себя, как и в любой трагедии, чем-то загружать.
Ну, да? Это все равно тоже называется help. Self-help, это тоже есть все-таки, но не лукавьте.
Я не лукавлю.
50 в этой книге есть такой помощи тем, кто мог попасть в такую ситуацию.
Я скорее критикую кучу литературы self-help, которая говорит, значит, вы должны быть всех лучше.
Лучше найти мужа, похудеть и так далее.
Возвращаясь, Сергей, к вашей истории, когда вы начали лечение, с какими трудностями вы столкнулись, и вообще сейчас какая-то терапия у вас есть постоянно, что врачи говорят?
Недавно вышла статья, что за рубежом... В общем, есть базовая проблема. Проблема в том, что, например, моего заболевания в городе Иваново не было почти ни у кого. Оно случалось только у дальнобойщиков, потому что они долго смотрят в одну точку, когда ведут, соответственно, машину. Потому что и тогда нерв постепенно останавливается, глазной, потому что у него нет напряжения, и он атрофируется.
Да.
Собственно, у меня и была частичная атрофия глазного нерва. Вот. И мне никто... Я дошел до главных там врачей везде. Есть базовая проблема. Огромный снобизм к... Меня пытались направить в Москву. Не было квот, то есть меня даже не могли как бы за деньги отправить в московский Бурденко или в Гельмгольца. Мы поехали сами, и нас встретили с таким уровнем снобизма, что... То есть, нет, нас приняли и так далее, но разговор был на каких-то абсолютно непонятных тонах. То есть, тогда мне было 17.
Со стороны врачей?
Конечно, да, со стороны врачей, которые... Нет, ну, они считали, что они действительно, это единичные специалисты по всей стране. Они работают в Бурденко, в Гельмгольце и так далее. Все это светило. Но уровень их коммуникации с человеком, которому 17 лет, он приехал к ним с проблемой, это дно. То есть это стопроцентное дно. Причем мне недавно рассказывали историю мои там разные знакомые, более известные, чем я. К сожалению, до сих пор работает вот эта вилка. чем ты известней, чем ты как бы как-то ближе это, тем тебе лучше помогут в московских клиниках. Я сейчас сам уже живу в Москве давно, но ощущение того, что вот 17 лет ты совершенно никому здесь не нужен, врачам имеется в виду, даже за деньги. Вот, оно осталось. Ну, а так я лечился, я могу сказать про три вида лечения, которые у меня были, они довольно разные. Главный вид лечения для человека, у которого есть проблемы со зрением, надо научиться много моргать. Это очень простой навык, который не требует посещения больницы, все остальное, потому что глаза устают. И из-за этого, например, вот мы с вами сидим, у меня глаза полузакрыты, они как бы сами себя спасают. Они как бы говорят, ребят, вот вы тут сами, а мы сами. У нас проблемы другого уровня.
Многих, это как зарядка, компьютеры,
да,
такая для глаз?
Конечно, да. То есть просто если научиться автоматически моргать, да, то это очень поможет, глаза сушатся, и история с морганием, они как бы поступает влага, да, то есть вот все эти, знаете, есть там эти... всякие упражнения для глаз, вот да. Это все, конечно, приятно, но заставить себя это делать на протяжении всей жизни довольно сложно. И все это начинает вызывать просто отвращение на каком-то этапе, потому что, ну, ты сидишь год, делаешь эти упражнения, ты не понимаешь, влияют они на тебя или нет. Вот. А в больнице у меня было в основном профилактическое лечение, поскольку нет конкретного лечения к моему заболеванию. Ну, то есть нерв умер, его можно либо поддерживать, чтобы он не умер окончательно. И вот поддерживающие всяческие процедуры, у меня было очень много: капельницы, электрофорез, это когда электричеством, электрический ток проводят через нос, через глаза. Вот. Ну и нетрадиционной медициной я тоже пользовался.
Да,
я,
вы обращались же к целителям.
Я попал в ситуацию, в которой просто, мне кажется, у меня уровень доверия стал максимальным. Я просто доверял всему. Потому что уровень моей проблемы был такой, что, то есть, ни за какие деньги там, да, то есть, мы могли какие-то деньги достать, мне никто не предлагал решение. А когда тебе никто не предлагает решение, ты такой: окей, я буду пробовать все, а там разберемся. Потому что, ну, да, я делал, например, одно из самых, наверное, странных лечений, я делал уколы яйцом.
Уколы куда?
В мышцу, в попу. Соответственно, свежеснесенное яйцо, ты... Ну, не ты, а нужен специальный человек, медсестра. Это на мою ответственность, то есть это не, ну, не, скажем так, это не было не очень легально. Вот. Нужно свежеснесенное яйцо. Из него достается, там, по-моему, желток, я уже не помню, да, вкалывается с каким-то там дополнительным чем-то еще в мышцу. Почему? Потому что вещество, есть точка зрения, по которой вещество, которое в яйце, в свежеснесенном, оно очень похоже на вещество в глазу. На вещество в глазном нерве и вот в этом всем. И поскольку надо остановить процесс умирания, а оно идет. То есть как бы абсурд в том, что умирание, ты не понимаешь на самом деле, как происходит процесс там, потому что, ну, никто не понимает. Вот, и это был такой тип лечения, да. То есть, ну, мне было не, ну, как сказать, страшно. Там еще были побочные эффекты. То есть, когда я делал этот укол...
Хотел спросить, да, что-то да, было,
все,
что...
Все, все, нет, у меня не было, но как бы, что, какие побочные эффекты такого лечения? Начинается онемение, то есть оно 50 на 50. Вот мне делали 10 уколов.
Онемение мышцы куда колет?
Или... Нет, онемение всего тела. Оно идет от пяток, если оно доходит до головы, вы задыхаетесь. Поэтому вам нужно сделать, если у вас начинается онемение, вам сделали укол, у вас началось онемение, у вас рядом медсестра, вы говорите: у меня онемение. Вот. И она делает вам еще укол, ну, какой-то другой штуки, я в этом не разбираюсь. Вот, чтобы онемение как бы не шло дальше. Ну, у меня онемение доходило где-то, ну, до ребер, ну, плюс-минус там, да. Вот, то есть это у меня было 4 или 5 онемений, а остальное было без онемения. Но мне было совершенно без разницы.
Вы, потому что вы это описываете?
Да, конечно, нет, я все пишу в книгу.
Вы советуете не делать этого?
Я, нет, секундочку, я пишу, что как бы жизнь каждого человека – это его жизнь. Я взял на себя риски, это мои риски. То есть я вообще считаю, что что-то советовать конкретное, я скорее советую психологические вещи. Никакое лечение я не советую, это важный момент. Потому что это мой кейс, как бы это очень редкое заболевание, ну, очень редкое, да, поэтому советовать, вот вы и делаете вот то-то, я бы, конечно, не буду. Зачем? Это я так сделал.
И вот. Еще, да, у вас был этап какой-то лечения, помимо того, что вы рассказали?
Ну, у меня было, там, значит, я ходил на всякую профилактику, физиолечение. Я до сих пор пью, единственное, что я делаю до сих пор, я пью такие пузыречки, которые в Нижнем Новгороде и в разных других у нас производятся на заводах. Это селен, то есть это как раз тоже вещество, связанное с веществом в глазу. Ну, такие как бы добавки. Вот, они, ну, врачи производят, они, скажем так, полумедицинские, назовем это так. Я их пью, соответственно, ну, людям со, с плохим зрением действительно не советуют курить и пить, но
это я никому не советую.
Да, но в случае нет, тут очень важный момент. Все-таки, когда у вас окей зрение, того, что вы курите и пьете, вы это не так не чувствуете. То есть, например, какое-то время я курил, и я действительно почувствовал, что мне хуже. глазам. То есть это было визуально видно. Вот. В этом плане, то есть я согласен про курение.
А какие-то операции врачи вам не назначали?
Абсурд в том, что есть риск, потому что глазной нерв очень хрупкий. Как ты его будешь оперировать? То есть смысл вообще оперировать? Нужно его как-то наращивать? Это ростовые клетки. Это в Японии, похоже, операции делали. Но это очень большие риски. Мне предложили операцию в московской клинике, по-моему, Бурденко, я уже забыл. Потому что моя же проблема не только связана со зрением. То есть у меня удар был на нервную систему, а нервная система, на какой-то удар, непонятный. Нервная система дала удар по глазам и, собственно, убила этот нерв. Единственное, что было реально понятно. Вот, поэтому операции были очень опасны и малоэффективны. Вот, собственно, я, кстати, скоро, может быть, решусь на лазерную операцию, потому что я нашел своего детского офтальмолога, который меня, собственно, завел, ну, вот в эту историю. То есть мне же было 17, я еще шел по детскому отделению.
Да.
Вот, и сейчас через 15 там, лет, 14, я ее нашел. Она в Москве, она тоже переехала, и мы с ней обсудили, и она говорит, что если хочешь ходить без очков, то есть поскольку операция делается на сетчатку,
да,
а как бы у тебя нерв, то, по идее, все должно быть нормально. И если у тебя зрение не будет падать в течение полугода после нашей встречи, то смело делай операцию. Это поможет тебе чуть-чуть скоррегировать зрение, но, конечно, проблему твою не решит. То есть с нервом нет работы.
Понятно.
По поводу, опять возвращаясь к книге, по поводу того, вы в аннотации написано, что как, несмотря на все трудности, продолжать жить и быть частью большого мира. Вот меня вот это заинтересовало. В данной ситуации, при данном недуге, мир тебя, получается, выплевывает?
Или ну, конечно, вот смотрите, все очень просто. Я приехал в Москву. Значит, Москва здорового человека, там есть такая глава. Значит, Артемий Лебедев, значит, прекрасный дизайнер и все такое, вот. Он в свое время делал дизайн для московского метро. Он сделал его плохо, потому что только недавно начали появляться на стенах направления поездов и станций. А раньше они висели сверху. И ты идешь со своим плохим зрением, ты и так ничего не видишь. Ты приехал в Москву только, а там написано, например, на юг. И ты думаешь, а где юг? Собственно. А ты вообще должен знать, где юг, когда идет толпа в метро, и ты. Это все абсолютная иллюзия, что навигация в метро сделана хорошо для людей с плохим зрением. Это бред. Мне кажется, что Лебедев мог бы просто взять любого слабовидящего человека, провести его по метро и спросить у него: а тебе что, где нужно? И так все инклюзивные фонды, практики делают. И если они за счет огромного тендера это не сделали, ну я считаю, что это жесткий факап.
Окей, следующий момент. Как город?
Вообще открыт, да, для
открыт для слабовидящих. Но вот у нас сейчас город живет по принципу, что он открыт для всех. Автобусы низкие, на коляске можно въехать, съезды, пандусы и так далее. Для слабовидящего человека.
Слушайте, я сейчас уже не слабовидящий в данный момент. Я же вышел из
состояния. Когда вы приехали?
Тогда, ну, мне кажется, да, я почти нигде не был один. Со мной ходили родственники или еще кто-то, да, то есть...
Это именно из-за того, что вы не могли один находиться? Или просто за вас переживали?
Ну, переживали, я думаю, да. Но на самом деле нет. Я решился на поездку в Москву только когда мое зрение стало меняться в лучшую сторону. Потому что очевидно было, что большой город – это очень большое количество рисков. И нет, сейчас, безусловно, город отличается на порядок от того, что было раньше. Вследствие там, во-первых, даже дело не в устройствах там и навигации, а в том, что сейчас все-таки, вот вы правильный вопрос задали вначале, а подходить ли к человеку? Сейчас действительно люди больше откликаются на какие-то нормальные запросы, да? То есть ты можешь спросить человека, а что написано вон там? Потому что самая базовая ситуация у меня была, кстати, год назад, хотя уже, казалось бы, я все пережил, я очень устал и подошел к ларьку с мороженым, ну, который московская сеть, и я что-то там, я просто спросил про какое-то мороженое, и мне сказали, а вы что, не видите, у нас же все на витрине написано. И я как бы решил просто поиграть в сервис, я говорю, понимаете, вы же сервис, мы все сервис, если клиент спрашивает, что написано на витрине, вы скажите ему об этом. Наверное, он спрашивает не потому, что он там не может, ну, то есть, неважно, могу я или не могу.
Ну, понятно.
То есть, инклюзивность, она, мне кажется, даже на этом уровне должна быть. То есть, если вопрос задается, наверное, человек этого действительно...
Помогла?
Я не знаю, помогло ли это ей. Я для себя
нет,
просто...
Нет, она ответила, что
написано. Да, она ответила, как бы, но... Ну, как бы она сказала, ну, вы сказали бы сразу. А это, то есть, например, когда я ходил в Третьяковскую галерею
помогите,
в свое время...
Помогите, пожалуйста, а что это я буду вам помогать? Ну, то есть... Потому что я не вижу.
А что в Третьяковской галерее
было? Ну, в Третьяковской галерее был очень хороший кейс, то, что, ну, по инвалидности, у меня есть инвалидность по зрению, понятно, там бесплатно проходишь.
Да.
Но ты должен показывать все свои документы в кассе, а за тебя стоит много людей. и впереди. И, конечно, на первых этапах ты как бы, ну, тебе немножко стыдно, потому что ты понимаешь, что на тебя все смотрят. А ты как бы должен, во-первых, сказать, что ты инвалид, во-вторых, должен показать документы. Вот, и они тоже тебе громко отвечают, там, а у вас какая группа? И все это происходит, и ты как бы некоторое время стыдишься. Потом это, конечно, проходит, и сейчас уже я на это не обращаю внимания. Но на первых этапах все это очень некомфортно, конечно.
Сергей, у нас остается 30 секунд. Друзья, я хочу напомнить, что 25 июня в издательстве «Бомбора» выйдет книга «Не вижу текста. Документальная сказка о потерянном зрении», а также бонус. Вместе с книгой выходит аудиосериал с одноименным названием на сервисе Storytel. Чтец лично как раз Сергей, наш сегодняшний гость. Ну и слушайте, читайте. Спасибо большое, Сергей. Удачи.
Спасибо.
И пусть книга разойдется и кому-то, кому нужно. Я считаю, что это все-таки помощь.
А предисловие книги написал мой друг Антон Долин и послесловие Дмитрий Глуховский, и я им благодарен за это. Спасибо.
Спасибо большое. Сергей Задобнов был у нас в гостях, писатель, публицист. Марина Александровна, оставайтесь на радио, говорит Москва. Пока. Пока.